Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Революция – это я. Так написала о себе первая леди тогдашней Франции, супруга министра внутренних дел Манон Роланда Лаплатьер. Революция – это я. Так ощущала себя эта женщина-мотор партии власти. Той власти, которая родилась в ее воображении, дозрела в ее голове и была вытолкнута в мир усилием ее воли. Так или не так, судят историки. Современникам же это было очевидно и невероятно. Париж гадал, как чертовой бабе удается заставить слушать себя лучших ораторов национального собрания. Как смогла она оставить за собой женщиной последнее слово? Единственный мужчина в партии Жеронды – это мадам Ролан, так говорили парижане. Это был высокий удел и тяжкий труд. Чтобы исполнять его, нужно было слушать революцию каждый ее день, каждый час. Манон первой поняла, что революции прискучили речи. Потоки слов, как ветры над океаном, баламутили воду, взбивали пену, гнали волну, топя чьи-то суденышки. Но океан дышал и двигался от иных причин. Его дыхание, терпкое, жаркое, Манон ощутила на площадях Парижа. Когда герцог Брауншвейгский наступал на Париж, грозя превратить его в пустыню, Париж начал вооружаться. А в ее салоне мужчины часами упражнялись в словоблудии. Распустить коммуну, эвакуировать правительство, не давать парижанам оружие. Слова, речи, болтовня. «Не то, не так», — отстукивало сердце Манон. «Не дразнить коммуну. Пусть вооружается, пусть дерется и пусть падет, наконец». Она ясно видела эту картину. Последний Сен-Кюлот и последний Пруссак в предсмертных объятиях валятся на площади Пик. Но в тот вечер, когда правительство ее мужа решало судьбу Франции, Манон никак не могла заставить себя заговорить. Вокруг яростно спорили, она сидела молча, глядя в пол. Они вопили, махали руками, она, невольно, сама того не замечая, прижимала руки к животу, словно защищая что-то. Она знала, что лишает ее воли. Другая обманулась бы, Манон никогда. У мужчин честолюбие в голове. Снующие вокруг него мысли могут сбить его с толку. Зато у женщин оно под сердцем и всем распоряжается, пока ему там не помешали. В тот вечер, так ничего и не сказав, Манон ушла в спальню. Ее мутило, и она прилегла. То поджимая ноги к животу, то вытягиваясь, она разглядывала свое безволие, похожее на светлый колеблющийся шар, над которым властно пульсировало ее сердце. Но шар ему не противился. Он совершал что-то свое, нежное и могучее, как та непостижимая субстанция, из которой сотворяются нимбы над головами святых. Ей шел 38-й год. Это дитя, зачатое от любимого, было ее последним шансом. Промучившись до рассвета, она встала и прошла в кабинет мужа. Аккуратно выведенное слово «декрет», под которым не стояло ни единого слова, сказала ей все. Решение они так и не приняли. Ролан спал на диване, поджав к животу острые колени. Коричневый камзол с протертыми рукавами, которым он накрылся, предмет насмешек парижских острословов, весь сбился у него вокруг шеи. «Лучше быть бедным и живым, чем богатым и на фонаре. Хе-хе!» Так рассуждал ее муж. И не лгал. Они и впрямь жили в долг. У них ничего не было, кроме расчетов на славу и власть. Он тоже был честолюбив, ее муженек. И на многое смотрел сквозь пальцы. Манон снова почувствовала тошноту. Она вернулась в спальню, легла и, подняв рубашку, положила на живот руку. Ее ладонь светилась. Она так хотела это дитя. Последний шанс, казавшийся бесповоротно счастливым, ускользал и таял, без поворотной неумолимости решающего дня. Разбудив горничную, Манон велела собрать все необходимое и ждать в карете. Она вернулась через сутки. Бледная, трепещущая оболочка, а под нею Торпейская скала, с которой предстоит сбросить всех врагов партии Жеронды. Но именно с этого дня мужчины ее партии как-то непостижимо переменились. Они перестали ее слушать. Манон утратила над ними былую власть. Может быть, от того, что теперь, когда она уже ничего не боялась, их объединил страх. Страх всегда ведет к поражению. И, совершая ошибку за ошибкой, партия власти покатилась к гибели. «Революция — это я», — так написала о себе первая женщина-политик новой истории Манон Ролан. Написала, возможно, и не до конца осознавая, насколько близка к трагической истине.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». И мы продолжаем тему нашу серию, которая речь идет о народах и репрессированных народах, и народах, я бы так сказал, просто-напросто порабощенных, наказанных якобы за какие-то грехи. Ну и, то есть это наша история. Мы сегодня обратимся к балтийским странам и к Прибалтике вместе с Натальей Лебедевой. Добрый день.
Добрый день.
Называется здесь, вы знаете, дискуссия, опять же, обратимся к дедушке Ленину про критику справа и слева. Когда в интернете я читал замечание к названию передач, тут же пошли замечания. Присоединение Прибалтики, депортация, о депортациях никто не говорит. А вот я думаю, что в ходе передачи мы уточним и терминологию, которая нужна. Одни говорят у нас вот из Латвии, ага, боитесь сказать оккупация, а другие говорят, какое присоединение, это добровольное вхождение. И это даже был замечательный термин, употреблен одним из посетителей сайта. Это демократическое восстановление территории Российской империи. Вот так. Это тоже хорошее. Вот я думаю, что кто-нибудь должен взять на карандаш. Это удобный такой термин. Мы сейчас не будем спорить о терминах, а мы обратимся к ходу событий.
Да, я думаю, что факты говорят ярче, чем все термины, взятые вместе. Я думаю, что присоединение Прибалтики к СССР – это было не какой-то отдельный акт, а очень сложная многоходовая операция. Она началась даже не 23 августа 1939 года, как многие считают, а еще весной, летом 1939 года, во время переговоров СССР с Англией и Францией о взаимопомощи, которая предусматривалась на случай агрессии Германии. И в это время уже были достигнуты определенные сближения позиций, но в конце марта СССР выдвинул новое положение о косвенной агрессии. Это положение относилось не только к моменту, когда бы Германия напала на прибалтийские страны, но на случай, если бы, по мнению Москвы, ей угрожало переворот внутренний или изменение позиции в прогерманскую сторону. И вот в этом случае могли бы СССР мог бы ввести свои войска
балтийские
в страны Балтии. Не получив на это согласия и напомнив в декабре 1941 года во время переговоров с Иденом, вспомните, мы с вами в 1939 году не договорились из-за Прибалтики. Вот не договорившись из-за Прибалтики...
А что, Сталин... документально сказано, да, что мы не договорились, да, из-за Прибалтики?
Да, это во время переговоров Идена декабрьских со Сталиным.
Так.
Прямо именно вот такой термин. И тогда они стали уже смотреть нас в сторону Германии, а Германия, боясь заключения договора СССР с Англией и Францией, поспешила пойти навстречу СССР и предложила ему раздел сфер влияний, очень выгодный для Советского Союза. То есть Германия брала себе Польшу до Вислы, все остальное, в общем-то, пол Польши, все страны Балтии, кроме Литвы, Финляндия, часть, значит, Румынии, которая Молдавия.
Бессарабия.
Вот это все отходило, Бессарабия, это все отходило в сферу интересов Советского Союза. Очень быстро, 23 августа уже было заключено не только договор о ненападении, но и секретный протокол к нему, который вот все это зафиксировал. И после того, как Советский Союз вошел в Польшу, Сталин все-таки передумал. Он решил, что те земли в Польше, которые населены в основном поляками, то есть Варшавская и часть Варшавского и Люблинское воеводство, пусть их забирает себе Германия, а в ответ отдаст Литву. Вот в результате это соглашение уже было оформлено 28 сентября 1939 года, и вся Прибалтика в результате оказалась в сфере влияния СССР. Немцы
легко на это пошли.
Не совсем, не совсем. Но они понимали, что все это вообще, все, что они отдают СССР, это ненадолго. Они планировали уже после разгрома Франции готовиться к войне с СССР, и они понимали, что очень скоро они все это отберут. Поэтому они тут уже как бы не цеплялись за что-то. И в результате это было достигнуто такое соглашение, и параллельно уже шла подготовка к навязыванию странам Балтии договоров о взаимопомощи, в соответствии с которыми вводились от 25 тысяч до 20 тысяч вооруженных бойцов и получались военно-морские базы и в Латвии, и в Эстонии.
А вот скажите, первое это соглашение... Скажите, навязывание. Да. Вот когда вы говорите навязывание, а каково было умонастроение в самих балтийских странах?
Очень отрицательное. Вообще, они с самого начала, вот когда шел вопрос о косвенной агрессии, они восприняли это как агрессию, как превентивную оккупацию, и были категорически против вот этих вот предоставлений ей гарантий. Когда было заключено соглашение 23 августа, они поняли, что, в общем-то, уже ситуация изменилась. Тем не менее, когда Сельтер, министр иностранных дел Эстонии, приехал в Москву на переговоры, и в это время был Риббентроп в Москве, он сопротивлялся введению этих войск. Сначала Сталин назвал цифру 40 тысяч, потом сократил ее до 35, наконец согласился на 25. И, надеясь на помощь Германии, он все-таки сопротивлялся вот этому заключению этого соглашения о взаимопомощи, но Сталин ему очень четко намекнул, даже не намекнул, а прямо сказал, что Германия об этом знает, и это с ее согласия. То есть фактически...
То есть можете туда не обращаться, да?
Да, фактически он выдал вот эту... Вот этот пункт секретного протокола, не назвав это, конечно, секретным протоколом. В результате после этого последовали переговоры с Латвией, где тоже называлось уже 50 тысяч вооруженных сил, которые должны были ввести в Латвию и военно-морские базы. Но согласились на 25 тысяч, и больше всего сопротивлялась, как неудивительно, Литва. Хотя Литве был и пряник уготован. Вильнюс
Вильнюсский
и
край.
Часть Вильнюсского края. Не весь.
Не весь.
Часть. Вот то, что им отдавали не весь Вильнюсский край, их тоже очень огорчало. Они очень, так сказать, настаивали, чтобы все волости были им переданы, но этого не получилось. Все-таки Сталин пошел на некоторый компромисс, уменьшив им цифру вооруженных сил до 20 тысяч. И сообщив им, что эти вооруженные силы не будут размещаться в крупных городах, и места их дислокации будут согласованы с литовской стороной. Вот в результате к 10 октября все три соглашения были заключены, и тем самым был создан механизм, который потом обеспечил беспрепятственное присоединение Прибалтики к СССР. То есть эти вооруженные силы уже являлись каким-то гарантом, что это можно будет сделать легко и безболезненно.
Общественное мнение было в балтийских странах?
Общественное мнение,
что говорило общественное мнение?
Конечно, боялось этих ввода войск, но достаточно быстро успокоилось после того, как войскам было приказано не вмешиваться ни в какие внутренние дела, не проводить никакой агитации. И держаться очень скромно там. В то же время, конечно, это предоставляло рабочие места какие-то, это...
Обслуживание баз, да, и все.
Да, это обезопасивало их от Германии, потому что Мемельская область была только что захвачена Германией в Литве, у Литвы, Клайпеда, и все это против Германии настраивало, конечно, а тут все-таки какая-то была гарантия от захвата Германии Прибалтики. Тем не менее, конечно, никакого, так сказать, никакой радости по поводу заключения этих договоров не было, кроме как у лево настроенной интеллигенции и прокоммунистических сил.
Насколько сильны были прокоммунистические силы, как об этом писали, что достаточно левые, сильные партии, и поэтому они через меньше, чем через год выиграют выборы, и объявят
абсолютно
добровольным вхождением.
Абсолютно неверно. Прокоммунистические силы вообще были очень слабые. Большинство из них еще находилось в тюрьмах коммунистов. Их не выпускали в это время из тюрем. Это только уже после присоединения, после уже 14-15 июня это 40-го года началось. А в это время коммунисты вообще не играли никакой роли. Но либеральные силы, которые дружественно были настроены, интеллигенция, часть интеллигенции настроена против Германии и в таком просоветском духе, вот она влияла в определенной мере в прессе, ну, во всяком случае, ее влияние было отнюдь не преобладающим, очень-очень небольшим. И по указанию Москвы с ней не особенно и заигрывали, чтобы не возбудить какие-то подозрения в стремлении советизации. И все это продолжалось, пока шла Финская война.
Вот такое положение,
да,
вот сейчас
вот
мы прервемся.
Не вмешивались во внутренние дела до
стояли
того,
войска,
как шла Финская война.
Наталья Лебедева, и мы сейчас прервемся с вами на 5 минут, послушаем новости. Задавайте вопросы, не забывайте, что есть такой способ общения, плюс 7-985-970-45-45, присылайте СМС.
Нет, ребята, все не так, ребята!